Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вечер воскресенья на Радио «Вера» продолжается. У микрофона мой коллега, диакон Игорь Цуканов, и я, Кира Вавренцева. С радостью еще раз представляю вам нашего замечательного гостя, графа Сергея Алексеевича Капниста. Сергей Алексеевич – общественный деятель, председатель исторического русского императорского Красного Креста, учредитель Координационного совета российских соотечественников во Франции, зампредседателя Союза русского дворянства в Париже. Вот такая у нас сегодня длинная представлялка, уважаемые радиослушатели, но это все неспроста, потому что тут ничего нельзя упустить. Каждая из вот этих вот этапов, каждый из этих этапов биографии Сергея Алексеевича имеет принципиальное значение и для него, и для его семьи, а также, наверное, для русского зарубежья. А русский крест... Вы председатель общества Красного Креста, и причем эта должность, вот если мы не ошибаемся, она досталась вам по наследству от вашей тети Марии Дмитриевны Татищевой Ивановой.
Да.
Что вы привнесли в своего в работу этой организации?
Это ведь основная, так сказать, сфера вашей деятельности на сегодняшний момент,
да,
вот, которая занимает больше всего ваших усилий и времени.
Да, я
Простите, Сергей Алексеевич, ведь это императорское общество еще при Александре II, я вот в прошлый раз вспоминала, когда готовилась к программе, оно ведь еще тогда основано.
Она была основана, да, действительно, Александр II...
Очень такая история у него такая большая
в общем,
этого общества.
Когда... Эта история, надо будет ее прописать очень подробно, потому что она интересная. Тут я вкратце просто скажу, что существовало в России одно общество, я не помню наизусть ее звание, но это были помощи военным и раненым, и, ну, такая, не было особенного такого звания, но это, конечно, было милосердие, это была медико-социальная помощь вот в этой сфере. А потом, когда Анри Дюнан, который, в общем, создал движение Международного Красного Креста, была подписана Женевская конвенция и так далее. В России именно при Александре II переменили звание вот этого предыдущего общества и дали ему звание Российское общество Красного Креста, РОКК. Вот. Угу. И, ну, с тех пор это был Красный Крест, который соответствовал России, тут уже конвенция была подписана, и огромная была, конечно, работа сделана. Это, я думаю, самый великий Красный Крест, который никогда существовал в мире. Надо сказать и напомнить, что все-таки, если Анри Дюнан смог создать это свое движение, это при участии России, потому что ему выдали, в общем, теперешними словами, гранты, которые ежемесячно мы его выплачивали, и ему дал возможность именно провести свою работу. Так что роль, конечно, России даже в создании всего этого очень важное было.
Ну, а сегодня, если я не ошибаюсь, такой центр ваших усилий, вот как председателя Красного Креста, да, он центр усилий в поддержке домов престарелых, да?
Абсолютно, да.
Вот почему именно такое направление выбрали?
Вы напомнили, как я, в общем, попал в эту роль председателя Российского общества Красного Креста, старая организация, и это главное управление. Но я вернусь ко всем этим моментам, потому что они все важны. Действительно, Российское общество Красного Креста очутилось на Западе во время Первой мировой войны. А почему? Потому что Россия отправила военный экспедиционный корпус на Западный фронт. И Красный Крест сопровождал этот экспедиционный корпус. И тут было много работы сделано. Я был в архиве МИДа там, на Добрынинской, и смотрел все эти архивы, которые были привезены из посольства российского в Москву, и там видно, что в посольстве очень много работали именно для подготовки, материальной подготовки, в общем, этой войны, этого участия в Западном фронте. Там заказывали пароходы, это госпиталя, эти пароходы госпиталя, ну и были эти машины, амбуланси и так далее. Mm-hmm. Даже есть фотография, где отец Яков Смирнов mm-hmm. благословляет их во дворе Александра Невского mm-hmm. собора. Вот, так что вот как он появился на Западе и во Франции. Потом вспыхивает революция. В январе 18 года подписан декрет. Ленин все, конечно, полная национализация. И Красный Крест исторически, так скажем, исчезает. Те, которые уже были на Западе, потому что они сопровождали именно, mm-hmm. там часть главного управления уже была, а другие, в общем, эмигрировали. И они через некоторое время, ну, сразу после этих событий и окончания войны, они переключили свою деятельность с военной, конечно, на штатской, и надо было заниматься этими сотнями, десятками, сотнями, тысячами иммигрантов.
Иммигрантов,
которые uh-huh. хлынули по всему миру. Uh-huh. И наш этот русский Красный Крест, он имел представительство в более 20 странах и в Южной Америке, ну, Сербия, Финляндия, это все под рукой, uh-huh. в Австралии и то, что занятно, что когда в Швейцарии, когда Швейцария приняла Советский Союз, она одновременно и приняла Красный Крест, который был создан, Советский Красный Крест, uh-huh. Экс Нилю он был создан. Uh-huh. Вот, и в Женеве объявили, что очень хорошо, мы, конечно, принимаем Советский Красный Крест, но, тем не менее, мы сохраняем исторический русский Красный Крест, поскольку он очень полезен этим сотням тысяч людей по всему миру. Вот это
интересно,
тоже
какая история, я не знал.
Пример русского рассеяния угу, тоже угу. И находится в этом движении.
Угу. Ну, а сейчас, получается, деятельность сосредоточилась вот больше как раз на
да.
уходе за пожилыми уже людьми.
Объясню. Да? Очень просто и совсем понятно, потому что в начале деятельность была какая? Ну, русские приезжают разными путями, они должны жить, они должны есть, они должны одеваться, они должны лечиться. Вот это все темы, которые развивал Красный Крест тогда. Uh-huh. И годы проходят, люди стареют, они также не говорят по-русски, также одиноки, uh-huh. также немощные. Uh-huh. И что делать? Они умирают, и надо их как-то с ними, им найти убежище. Так что вот они старели, и начали наши, значит, члены главного управления решили, что надо создавать старческие дома для них. Угу. И самый яркий пример – это создание старческого дома в Сен-Жен-Вьев-де-Буа. Угу. Это называется «Русский дом». Княгиня Вера Кирилловна Мещерская, которая в 1927 году создал вот этот русский дом, который, ну, исключительное место, которое играет огромную роль именно в этом рассеянии, во всяком случае, во Франции. И, кстати, так и объясняется известность кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, потому что многие русские мне говорят: а вы из Франции, вы Сен-Женевьев-де-Буа, а чего это там Сен-Женевьев-де-Буа? Именно потому что старческий дом, потому что Вера Кирилловна Мещерская, когда, в общем, создала, потом умирали люди, надо бы их хранить, семьи нету, ну вот, и надо было договориться с местными авторитетами, там, мэрией, с мэром, и получили там участок, где могли хранить своих. Угу. Так что это, видите, история связана нормально, это курс жизни.
Да.
Живут, старость, цикл умирает, такой. И цикл...
В цикл общем, жизни русского вот. Зарубежья в некотором
и,
смысле.
Например, да. у нас через русский дом в этом кладбище около 300 могил, угу. которые Вера Кирилловна все выплачивала и все поддерживала. Угу. Я должен сказать, что теперь очень интересно и очень хорошо, что Россия, Русская Федерация, она через учреждение, которое называется Россотрудничество, именно теперь заботится о этих могилах, и Владимир Владимирович Путин, значит, дал возможность именно, чтобы были бы выплачены вот эти могилы, чьи сроки заканчиваются.
Угу. Продлены как бы, да?
Да, продлили бы их. А то именно это некрополь, она, несмотря что там сплошные, конечно, это могилы, но она живет своим духом. Угу. И если могила исчезает этот дух.
Да.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья, дорогие друзья, на радио «Вера». Напоминаем вам, что сегодня у нас и у вас в гостях граф Сергей Алексеевич Капнист, председатель исторического русского императорского Красного Креста, о котором вот мы как раз сейчас довольно подробно поговорили, учредитель Координационного совета российских соотечественников во Франции и представитель древнего дворянского русского рода, собственно говоря, о чем тоже нельзя не упомянуть. Сергей Алексеевич, я хотел вас спросить, вы вот уже в начале программы об этом упомянули, вы ведь в начале 70-х, да, годов, если я правильно понимаю, работали уже в Москве некоторое время в посольстве, в Таргпредстве, да, я так понимаю?
Точно, да, в Таргпредстве.
При посольстве, да, Франции в Советском Союзе тогдашнем. Вот не могли бы вы рассказать, как вообще это получилось, что вам удалось, что вас сюда, так сказать, пустили, потому что это, наверное, было не совсем просто, мягко говоря, и как вы тогда восприняли ту жизнь, которую вы здесь увидели, а вы же русской жизни, в общем, и не знали до этого, да, вы, в общем, всю жизнь-то жили во Франции же до этого. Ну и уж заодно спрошу, что же, извините, набросаю много вопросов. Вот потом вы вернулись спустя много уже десятилетий сюда снова, уже в Россию, и... Ну, насколько сильно здесь все изменилось? Понятно, что сильно, но в каком-то смысле ведь многое осталось прежним, да? Вот что осталось прежним, а что изменилось, вот, на ваш
взгляд? Интересный вопрос, конечно. Вы знаете, я думаю, что, конечно, будучи воспитан в русском духе в Париже, мой отец, как, я думаю, многие отцы, всегда напоминал, что твоя родина – это Франция, потому что ты тут родился, но твое отечество – это Россия, не забывай про нее.
Как интересно, то есть вот это разделение было, да, что
да.
есть родина, есть отечество.
Отечество. Ну, я думаю, что именно это был довольно тонкий и хороший подход, потому что, естественно, и так и говорилось, в общем, среди нас, можно офранцузиться окончательно, но, конечно, ты теряешь что-то свое, и для моих родителей это было плохо, такой вариант, поскольку они с дедушкой и с бабушкой считали, что это огромное богатство, только если только смотреть в смысле языка, ну и говорить на другом языке, это уже богатство само по себе, а иметь еще культуру за этим еще лучше. Так что я, когда поступил в французскую школу, я вообще по-французски не говорил, только по-русски. Это было очень так просто. Они очень, очень умно подумали, что он живет во Франции, ну, французский язык, естественно, выучит, а русский может быть труднее. Вот,
и в детстве вы только по-русски только говорили?
Только по-русски, да.
Потрясающе.
Значит, действительно, будучи так воспитан, естественно, мне что-то притягивало в отечество, хотя это не был тот же самый, но земля была та же. И история, и все это меня очень интересовало, конечно. Так что я тогда работал в одной компании, которая, ну, это промышленная компания, они строили эти, вы знаете, машинки, которые поднимают груз, такие, не знаю, как это по-русски, ну, там работу...
Подъемные какие-то.
Подъемники какие-то, вот. И меня присылали в Москву, там машину «Импорт» был такая большая, не знаю, компания, концерн, ну, такой. И тут я первый раз столкнулся с Россией, и, например, то, что меня удивило, это из такси с Шереметьево едешь в город, и повсюду написано по-русски. Для меня это был первый раз, я вижу, что вот по улицам плакаты, все по-русски. Это было что-то совсем особое. Ну вот, так что тут я первый раз был, и мне понравилось. Я решил, что все-таки надо как же поглубже войти в эту историю, потому что тут что-то все-таки интересное. Несмотря на все, что говорили по поводу Советского Союза и всех ужасов, я решил, что надо все-таки... Надо поехать. И у меня появилась возможность именно в Министерстве иностранных дел, там набирали людей, чтобы работать в торгпредство. А поскольку я говорил по-русски, ну, был, конечно, лучше. Вот. И там хорошо это вышло, потому что этот торгпред, я смог с ним встретиться в Париже, и так что он не выбирал через эти досье, которые он имел, а у нас уже был личный контакт, и он меня выбрал, и я с большим удовольствием приехал. И приехал, вот занятно, расскажу один анекдот такой, приехал 14 июля, ну, естественно, да, для французов это что-то обозначает, uh-huh. И был в прием в резиденции посла. Так, я приехал накануне. Завтра вы со мной приходите, мы отправляемся в резиденцию, вот 14 июля. Ну, хорошо. Ну, приезжаем туда, много народу уже собралось, и он все-таки как торпред знал много представителей всяких этих машин, импорт и прочее. И он меня представляет одному чиновнику какого-то этого, советскому, который тут был, которого он знал. Вот Сергей Капниз, вот только что приехал, все это он говорил по-французски, и вчера приехал, будет со мной работать и так далее. А этот чиновник, у него такое было довольно не очень приятное лицо, он на меня смотрит, прищурив глаза, и говорит: «Ах, вы официальный шпион». Я решу, что мне делать? Надо быстро что-то решать и найти какой-то ответ. Ну, я решил, выход у меня только один, и я ему сказал: вы знаете, не надо судить по себе.
Вот и поговорили.
Вот история. И после этого, конечно, ну, очень было сложно, потому что, конечно, как дипломат общаться было нелегко. Там надо было менять метро и так далее, быть уверен, что никто не следит, потому что нельзя подвести, конечно, людей, которых ты встречаешь. Я привозил книги из Имка Пресса из Парижа через дипломатический чемодан. Тут тоже есть всякие одно потрясающее анекдот, потому что мне однажды спрашивает тоже такой чиновник особый, скажем: а вы часто бываете в Париже? Да, иногда. И вы любите литературу, как видно. Да, в общем, да, я интересуюсь. А, хорошо, хорошо. Но явно было, что они знали, что я покупал эти книги, что они приезжали в Москву, и потом их распределяли. И после некоторого времени выяснил, что там был один человек в посольстве, который, в общем, доносил. Угу. Вот какие были истории. Да.
Сергей Алексеевич, мы сегодня вас представляли еще как председателя, заместителя председателя Союза русского дворянства во Франции. Что сейчас это за организация? Это дань традиции или это действительно какая-то деятельная история?
Я сказал бы, что традиция, конечно. Деятельность, она не очень широкая, но она существует. И, конечно, это как-то вызов на будущее, поскольку я уверен, что вот в дворянском мире, если можно так выразиться, и который формально, в общем, существует, поскольку есть такое общество европейское, которое называется «Селянна», которое создал, ну, среди учредителей, и один из самых главных Дмитрий Михайлович Шаховской. И это движение, которое, на мой взгляд, очень важное, потому что в нем Россия должна была бы играть гораздо более важную роль, поскольку я не большой специалист. Но, конечно, российское дворянство было очень распространено, было много дворян в России, не только аристократы титулованные и так далее, но, в общем, чиновники, военные и так далее. Так что это слой общества, который, я думаю, на редкость велик, если сравнивать с другими дворянствами других западных стран. Так что тут я думаю, что надо именно поддерживать всю эту историю, всю эту традицию, потому что вы говорили вот про историю. Мне кажется, что теперь вот поворот 21 века, мы его чувствуем вот теперь. У нас жизнь совсем поменялась в течение, скажем, этих 5 лет. Все современные эти приспособления, эти смартфоны, все, что происходит теперь, даже это из ковид-истории, все это нас направляет на какое-то новое будущее, новый мир, И я думаю, что мы должны действительно смотреть вперед и считать, что Россия в этом новом мире, безусловно, должна играть очень важную роль. И в этом играет и дворянство, и все деятельности, которые мы знаем, в которые Россия передовая страна, когда только подумать о вопросах энергии, которые в Европе, и так далее. Об этом можно очень долго говорить, но выражение, может, не самое подходящее, но все впереди.
Лучших слов для окончания программы не найти, уважаемые радиослушатели. Огромное спасибо вам, Сергей Алексеевич, за этот глубокий и очень честный разговор. А еще спасибо за возможность прикоснуться вот к этой сердечной теме русского дворянства, русской эмиграции, дореволюционной России, которая еще жива и будет жива, и, как вы сказали, все впереди.
И очень радостно, что наконец произошло вот это воссоединение, которого так долго чаяли.
Ждали, да.
Наши вот, наверное, отцы и деды, да, когда действительно Россия вот такая географическая Россия, во многом все-таки свои традиции потерявшая после репрессий, да, вот после всего, что было,
потихонечку восстанавливается,
она, да, соединилась с тем вот обществом русских людей, которые оказались выброшены за пределы географической России в те годы,
традиции,
но сохранили дух и сохранили традицию. И теперь эта встреча вот происходит. Это вот очень радостно.
Разрешите вот сказать пару слов на эту тему. Понимаете, тут очень часто и до сих пор еще эти вопросы красные и белые. Это меня безумно раздражает, потому что это все прошло. Мы не будем делать, как при Сталине, там сегрегацию и стирать с фотографии неположенных лиц и так далее. Так что давайте все-таки вперед смотреть. Я думаю, что действительно, примирение, вот это слово, которое очень сложно было толковать, потому что, конечно, рукопожатие красных-белых, это невозможно, но зачем об этом говорить? Это было давно, это зачем снова поднимать такие вопросы, когда надо именно поворачиваться на будущее и искать возможность развивать общими усилиями все о том, о чем мы говорили. Это самое важное теперь. Так что я могу это долго об этом говорить, но я действительно это сильно переживаю, потому что пока мы еще вот варимся в таких историях, вот это западный мир, который именно выстраивается сейчас и под влиянием некоторых очень неприятных таких чувств, я не буду входить в подробности, но каждый поймет, о чем идет речь. Вот наши задачи, они впереди, они именно в этой общей борьбе, это цивилизационная война идет. И вот надо обращать внимание на это, а не на то, что происходило там и что происходило и о чем мы с вами говорили.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Был с вами в этом часе, дорогие радиослушатели. У нас в гостях был граф Сергей Алексеевич Капнист, общественный деятель, председатель исторического русского императорского Красного Креста, учредитель Координационного совета российских соотечественников во Франции, зампредседатель Союза русского дворянства в Париже. У микрофона были диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующего воскресенья. Всего вам доброго и до свидания.
Спасибо большое.
До свидания. Спасибо большое вам.
Вечер воскресенья на радио «Вера».